Космология христианства. Пролог. Ночное небо над Палестиной 2000 лет назад выглядело почти так же, как сегодня. Те же звезды, та же луна, тот же Млечный Путь. Но человек, поднимавший голову в те времена, видел не просто космическое пространство. Он видел твердь, купол, за которым плещутся воды, окна, открывающиеся для дождя, и престол, на котором восседает тот, кто сотворил все это словом. Современный астроном, глядя в тот же участок неба, видит галактики, красное смещение, реликтовое излучение и черные дыры. Между этими двумя взглядами пропасть не в 30 градусов по широте, а в целую эпоху мышления. И все же они говорят об одном и том же, о том, как мир устроен, как он начался и чем закончится. Книга, которую вы держите в руках или читаете на экране, не о том, кто прав. Она о том, как христианская традиция на протяжении двух тысячелетий создавала, перекраивала, защищала и переосмысливала свою картину Вселенной. Это история не только богословов и святых, но и крестьян, смотревших на затмение с ужасом, и монахов, вычислявших Пасху по лунным фазам, и еретиков, утверждавших, что Земля вращается. Это география рая и топография ада, астрономия ангельских чинов и физика воскресения. Каждая эпоха находила в библейских стихах то, что могла вместить. Плоская земля на четырех столпах уступала место шару, окруженному хрустальными сферами. Те, в свою очередь, разбивались телескопом, а реликтовое излучение заговорило на языке, которого не знали отцы церкви. Но парадокс в том, что сам текст вначале сотворил Бог небо и землю, оставался неподвижной точкой, вокруг которой вращались все толкования. Здесь не будет победителей и побежденных. Здесь будет воздух, которым дышали, и вода, которую освещали, и свет, который называли днем. Будет удивление перед небом, которое не перестает быть тайной, даже когда ее измеряют терагерцами и парсеками. В конце концов, космология христианства — это не трактат о сферах или галактиках. Это рассказ о том, как человек ищет свое место среди звезд и находит его там, где меньше всего ожидает, в слове, сказанном в начале. Глава 1. Земля обетованная и земли обетованные, где начинается христианский космос. Христианский космос не родился в пустоте. Он не возник в момент, когда евангелист Иоанн написал свое «в начале было слово». Нет, этот космос вызревал веками на глиняных табличках, папирусных свитках и каменных стелах, впитывал запах кедра и смолы, слышал крики пастухов и топот персидских армий. Место действия — узкая полоса земли между Средиземным морем и пустыней, где Иордан неторопливо катит свои воды к Мертвому морю. Но христианские глаза смотрели на эту землю как на пуп Вселенной, не потому, что она была самой большой или самой красивой, а потому, что здесь. По их убеждению, Творец впервые ступил на созданную им же поверхность, здесь вдохнул жизнь в прах, здесь посадил сад, а потом, увы, выгнал из него непослушных детей. Рисунок. Земля обетованная и земли обетованные, где начинается христианский космос. Чтобы понять, как христианство мыслило небо, надо сначала понять, как оно мыслило землю. И эта земля имела четкие границы, не географические, а священные. На западе — Великое море, Средиземное, за которым простирались земли народов, не знающих истинного. На востоке — горы, за которыми начиналась Месопотамия, колыбель цивилизации и источник всех бед. На юге — пустыня, где бродили демоны в обличье сатиров. На севере — Таврские горы, за которыми лежали земли Гог и Магог, приготовленные для последней битвы. Это четырехугольная модель мира, не выдумка. Она уходит корнями в древнееврейскую традицию, где Сион был центром, от которого расходятся четыре реки рая — Фисон, Гихон, Хидикёль и Ефрат. Заметим, две из этих рек, Тигр и Ефрат, реальные водные артерии, две другие, легендарные, но географическая привязка упорно возвращала сознание к междуречью.